Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Во Франции продолжается полицейская операция около дома, где предположительно находятся подозреваемые в убийстве детей в еврейской школе. В Казани проходит новая акция протеста против полицейского произвола. Сегодня в город для расследования дела о пытках в полиции приезжает глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Томский областной суд отказался признавать экстремистской книгу Бхагавад-гита «Как она есть». Нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков? Дискуссия вокруг законопроекта, разработанного российским антинаркотическим ведомством. И культура. Творческий вечер памяти Вацлава Гавела в Московском театре юного зрителя. Начнем нашу программу с новостей из Франции. В Тулузе в эти минуты продолжается полицейская операция около дома, где предположительно скрываются подозреваемые в убийстве раввина и детей в местной еврейской школе 19 марта. За развитием событий следит мой коллега Андрей Шароградский. Он в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей. Какова информация на эту минуту?
Здравствуйте, Марк. Насколько можно судить по сообщениям информационных агентств, операция по поимке этого преступника, точнее штурм квартиры, в которой он укрывается, началась приблизительно в половине восьмого утра по московскому времени, то есть во Франции было в это время раннее утро. Известно, что человек, которого пытается захватить французская полиция, это 24-летний гражданин Франции, отец его француз, мать из Алжира, его имя пока не называется. Человек уже заявил о том, что является боевиком Аль-Каиды. Нынешней операцией лично руководит министр внутренних дел Клод Гиан, и вот как он объяснил мотивы действий преступника.
Он заявил, что он муджахидин, связанный с Аль-Каидой, что он хотел отомстить за палестинских детей, а также отомстить французской армии за ее операции в других странах.
Известно также, что этот человек довольно много времени провел на афгано-пакистанской границе, где, как известно, активно действует Аль-Каида, и известно также, что он привлекал внимание спецслужб, которые внимательно следят за людьми, посещающими этот регион. Также известно, вот те детали, которые сейчас поступают, что брат подозреваемого, как только началась операция, он сдался полиции. Однако сам человек, который укрывается сейчас в квартире в Тулузе, он оказывает серьезное сопротивление. Уже упоминалось о том, что 3, по меньшей мере, полицейских получили ранения. И по некоторым данным, один из полицейских ранен серьезно. И отмечу, что вот буквально в те минуты, когда проходит операция по поимке предполагаемого убийцы французских военнослужащих и учеников еврейской школы в Тулузе и раввина, проходят в Иерусалиме похороны раввина и двоих его детей, которые погибли в Тулузе 19 марта от рук вот этого человека, который заявляет о том, что он принадлежит к Аль-Каиде, хотя некоторые средства массовой информации говорят о том, что он самопровозглашенный член этой экстремистской организации. И мать подозреваемого прибыла на место вот этой операции, она пытается уговорить своего сына сдаться властям, но, судя по всему, он настроен решительно, продолжает отстреливаться. Несколько раз информационные агентства сообщали о том, что вновь раздаются выстрелы. Пока непонятно, как долго продлится операция, какую тактику избрали французские полицейские, но, видимо, уже в ближайшие часы будет известно, поступит сообщение о том, что эта операция закончена.
Марк. Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал о развитии событий в Тулузе, где продолжается полицейская операция по задержанию подозреваемого в убийстве раввина, учащихся местной еврейской школы и французских военнослужащих, которое произошло в этом городе 19 марта. Моя коллега Людмила Телень попросила прокомментировать сегодняшние события во Франции журналиста Виталия Демарского, который в конце 90-х годов в течение 7 лет заведовал корреспондентским пунктом информационного агентства РИА Новости во Франции.
В последнее время все французские президенты, я имею в виду и Ширак, и Саркози, пытаются реагировать на ту ситуацию, которая сложилась в стране в результате очень мощного притока иммигрантов, и в том числе из арабских стран. Все процессы, которые идут во Франции в последние годы, они идут по линии ужесточения. Запрет ношения паранжи и все другие меры, и вообще запрет ношения каких-либо предметов, раскрываясь, как бы принадлежность к религии. В общем, это все так или иначе меры по ужесточению политики в отношении иммигрантов. Это безусловно. С другой стороны, у Франции ситуация в этом смысле очень тяжелая, и она пожинает фактически плоды и Алжирской войны начала 50-х годов, и колонизации многих африканских стран, потому что де Голль собственной политической волей прекратил ту войну в Алжире. Потом процесс деколонизации привел к независимости всех этих государств, в том числе и африканских. Но Франция до сих пор испытывает как бы комплекс вины перед ними, что выражается в частности облегченном доступе в страну выходцев из этих бывших колоний. Откуда, собственно говоря, и такой огромный наплыв иммигрантов. Это не первая антисемитская выходка во Франции, но надо признать, что бывали случаи, когда подобные антисемитские выходки несли ответственность сами французы, я имею в виду не по паспорту, а по этническому происхождению.
Говорил журналист Виталий Демарский о развитии событий во французской Тулузе, где продолжается операция, по целью которой является арест подозреваемого в убийстве учащихся еврейской школы 19 марта. Подробнее об этом новый комментарий экспертов на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 1:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во французском городе Тулуза трое полицейских ранены в перестрелке с подозреваемым в недавних убийствах французских солдат и учеников местной еврейской школы. В Казани суд санкционировал арест третьего бывшего сотрудника отдела полиции «Дальний» по делу о смерти задержанного Сергея Назарова. В Париже у здания посольства Индонезии сегодня рано утром взорвалась небольшая бомба. Никто не пострадал. Российские националисты планируют объединиться в новую партию. Томский областной суд отказался признать экстремистской книгу «Бхагавад-гита, как она есть». Сирийские правительственные войска сегодня утром проводили операцию в пригородах Дамаска, которые контролируются повстанцами. Министр обороны Японии Наоки Танака заявил, что его страна может разместить ракеты-перехватчики в связи с запланированным в Северной Корее на следующий месяц запуском баллистической ракеты. Парламент Греции минувшей ночью ратифицировал договор об условиях получения Афинами второго пакета чрезвычайной финансовой помощи. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни победил на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии в штате Иллинойс. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Программа из цикла «Алфавит инакомыслия». «Венечка». Она посвящена будет автору поэмы «Москва петушки» писателю Венедикту Ерофееву. От первых критических отзывов на первое издание, прозвучавших по радио «Свобода», до сегодняшнего художественного чтения книги Сергеем Шнуровым. Звучат голоса Виктора Некрасова, Сергея Довлатова, Петра Вайля, Александра Генниса, Дмитрия Савицкого и других. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к сегодняшним российским событиям. Сегодня в Казань приезжает с рабочей инспекции глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он будет разбираться с громкой историей о пытках в одном из местных отделений полиции. Местный житель Сергей Назаров скончался в начале марта в результате издевательств сотрудников ОВД «Дальний». Вскоре стало известно и о других подобных случаях. 5 бывшим полицейским, уволенным в связи со скандалом, предъявлено обвинение. – У здания Главного управления внутренних дел Татарстана на днях уже состоялась акция протеста, несанкционированная, по ее итогам несколько человек были задержаны. В эти минуты проходит еще одна, и сейчас на прямой связи с нашей студией с места событий представитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Здравствуйте, Булат, сколько человек участвует на этот раз в акции, с какими лозунгами они вышли на площадь и препятствуют ли происходящему сотрудники полиции?
Добрый день, сейчас я как раз нахожусь у здания Следственного управления по Татарстану. Могу сказать, что есть огромное количество журналистов, и акция, она проходит в форме народного схода, то есть люди стоят около здания, обсуждают вот последние события по, вообще в целом по полицейским делам, плюс здесь стоит очередь на то, чтобы попасть на прием, к Александру Бастрыкину. Ну, вот я видел, что по меньшей мере 7 человек уже прошли в здание, сейчас значит, в очереди стоит порядка 20 человек, наверное.
То есть уже известно, что вот Александр Бастрыкин в Казани?
Ну, насколько я знаю, да. Вот. Сотрудников полиции, в принципе, не так много. То есть они пока обеспечивают порядок. У меня есть данные о том, что сегодня утром был задержан один из активистов, это Евген Сарсенбаев. Пока официального подтверждения нет, но вот такая неофициальная информация у меня есть.
А что касается расследования дела о пытках в отделе полиции Дальней, какие есть новости об этом, собственно, инциденте, который послужил причиной всех дальнейших событий?
По последним данным, сегодня суд вынес решение об аресте, то есть об изменении меры пресечения для участкового Эльдара Гафиатуллина с домашнего ареста на арест сроком до 11 мая. Вот это, пожалуй, пока самое такое очевидная новость по отделу полиции Дальней. В целом расследование продолжается, но пока комментировать что-то, я думаю, преждевременно.
Спасибо, Булат. Представитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов передавал из Казани, куда сегодня приехал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, для участия в расследовании пыток в местном отделении полиции, и где в эти минуты проходит очередная акция протеста против произвола сотрудников МВД. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня утром, как вы уже слышали в выпуске новостей, Томский областной суд отклонил апелляционную жалобу местной прокуратуры по делу о признании экстремистской книги «Бхагавад-гита, как она есть». Ведомство настаивало на запрете этого трактата, вернее, комментариев к нему, несмотря на то, что Ленинский суд Томска в декабре прошлого года соответствующий иск отклонил. Требование признать древнюю индийскую книгу и комментарии к ней экстремистскими вызвало возмущение историков и экспертов и чуть было не привело к серьезному ухудшению российско-индийских отношений. Из Томска передает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Прокуратура никак не комментирует, почему именно эту книгу решили признать экстремистской, кто все-таки инициировал процесс. Прокурорам на суде было сказано, что экспертизу Бхагавад-гита, как она есть, заказала Томское ФСБ. ФСБ эту информацию опровергли. Первую экспертизу книги делали в Томском университете, но позже томские эксперты на суде от своего заключения отказались. А я напомню, тогда они нашли некоторые признаки экстремизма в текстах, в комментариях к книге «Бхагавад-гита, как она есть». Повторно искали признаки экстремизма в этой книге в Кемеровском университете. Но вот в Ленинском суде изучили обе экспертизы, и оснований для запрета «Бхагавад-гита, как она есть» тогда не нашли, после чего прокуратура и подала апелляцию. Слушания по делу о книге «Бхагавад-гита, как она есть» проходили в самом большом зале Томского областного суда. Сегодня он едва вмещал всех желающих. На суд приехали в том числе представители Московского общества сознания Кришны и президент Ассоциации индийцев в России Санджит Кумар Джха. Процесс длился 2 дня. Он начался накануне днем, прервался из-за того, что сторона обвинения взяла время на то, чтобы ознакомиться с новыми документами. И вот сегодня слушание заняло совсем мало времени, чуть больше часа. Выслушав стороны, областной суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска и оставил решение Ленинского районного суда Томска без изменения. В защиту книги в процессе действительно выступали многие эксперты, историки, в том числе выступила в защиту книги Томский уполномоченный по правам человека Нелли Кречетова. Она заявила, что если Томский суд признает экстремистское священное индуистское писание, то Россия станет единственной страной в мире, где эту книгу запретят. Взять под личный контроль этот судебный процесс просили президенты и российские ученые. Они обратились к нему с открытым письмом, в котором, в частности, говорили, что считают дальнейшее продолжение процесса в Томске над книгой «Бхагавад-гита, как она есть», противоречащим духу закона и свободы и наносит непоправимый урон репутации России как образованной и толерантной державы. И вот при рассмотрении дела в областном суде прокуратура, надо сказать, просила сделать процесс закрытым для журналистов, но суд с доводами обвинения не согласился и разрешил вести видеосъемку и присутствовать журналистам на процессе. И вот сегодня, когда решение суда было вынесено об отказе в признании БЗК Вадгетты, как она есть экстремисткой, зал это решение суда приветствовал стоя и аплодисментами.
Из Томска передавала корреспондент Радио Свободы Мелани Бачина. Напомню, сегодня утром Томский областной суд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры по делу о признании экстремистской книги «Бхагавадгита, как она есть».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о самых интересных публикациях свежей российской прессе и комментарии. Независимая газета пишет сегодня о возможных перестановках в правительстве России, если пост премьер-министра после инаугурации Владимира Путина все-таки займет нынешний президент Дмитрий Медведев. В частности, по данным издания, планируется изменить структуру двух министерств. Нынешние Минкомсвязи лишат части полномочий в пользу министерства культуры. При этом министр связи Игорь Щеголев с большой долей вероятности сохранит свой пост. А вот уход нынешнего министра культуры Александра Авдеева – вопрос практически решенный. И заменить его, как пишет «Независимая», может один из руководителей федеральных телеканалов. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
По данным «Независимой газеты», в будущем правительстве значительно усилится влияние государства в сфере контроля за средствами массовой информации. С этой целью полномочия в сфере СМИ передадут Министерству культуры. Главная интрига в том, кто возглавит это суперминистерство. Источник, близкий к правительству, сообщил, что тандем считает целесообразным назначить министром культуры и массовых коммуникаций генерального директора одного из общероссийских телеканалов. Считается, что наибольшие шансы у генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. В этой должности он с 2004 года. В активе Добродеева также создание телекомпании НТВ, которую он успел поруководить, а также учреждение компаний НТВ+ и Медиамост. Претендовать на руководство министерством, которое объединит под одной крышей культуру и СМИ, формальное основание ему дает членство в Академии российского телевидения, стаж с 1995 года, и в Национальной академии кинематографических искусств и наук России, стаж с 2002 года. Конкурентами Добродеева называют гендиректора НТВ Владимира Кулистикова и гендиректора Первого канала Константина Эрнста. В послужном списке Кулистикова есть государственная служба. В середине 70-х он трудился чиновником в Министерстве внешней торговли СССР. В журналистику пришел в 85-м году, став заместителем главного редактора журнала «Новое время». Карьеру на телевидении начал в 96-м году на НТВ. В 2002 году перешел в ВГТРК заместителем председателя телерадиокомпании, директором дирекции информационных программ телеканала «Россия». В июле 2004 года Кулистиков назначен гендиректором НТВ. В свою очередь, Эрнст в конце 80-х годов работал на Первом канале в программе «Взгляд». В 91-95 годах он автор, ведущий, режиссер и продюсер телевизионной программы «Матадор». Эрнст реализовал много успешных проектов, проявив себя как талантливый режиссер и удачливый продюсер фильмов, телесериалов и мюзиклов. В 95-м году назначен генеральным продюсером ОРТ, в сентябре 99-го года возглавил ОРТ, а в дальнейшем стал гендиректором Первого канала. У политологов нет единства мнений по поводу кандидатуры будущего главы Министерства культуры. В интервью «Радио Свобода» политолог Андрей Пиантковский сказал, что информация независимой кажется ему достоверной.
Очевидно, что власть рассматривает пропаганду, промывание мозгов гражданам, ну, как чуть ли не основное средство удержания своих позиций, потому что никаких конкретных результатов продемонстрировать эта модель не способна, поэтому идея создания такого классического геббельсовского министерства пропаганды, она вполне органична для режима. Но вот, правда, в гитлеровской Германии не стеснялись, это так называлось, это министерство пропаганды. Что касается кандидатуры, я согласен с источниками независимой газеты, лучшей кандидатуры, как Добродеев, невозможно представить. Это человек, который перешел на службу режиму в самые первые его дни, во время Второй Чеченской войны, которая была, собственно, затеяна как инструмент приведения Путина к власти. Он ставил НТВ. Я помню, как он лично редактировал сцену, чрезвычайно опасную для Путина, его встречи с ледовыми подводников, видным во время катастрофы Курска. Вот, видимо, там он навсегда завоевал доверие нашего национального лидера. Самая подходящая фигура.
Это было мнение политолога Андрея Пиантковского. Президент Центра политической конъюнктуры Константин Симонов назвал нелогичным разговор о назначении министром кого-либо из тройки претендентов. В то же время вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин не исключил, что это один из вариантов, которые рассматриваются правящим тандемом, определяющим сейчас состав и структуру нового кабинета министров. Свой скептицизм Симонов объяснил тем, что в современном российском обществе СМИ – это зона общественного контроля. Назначение же министром культуры и массовых коммуникаций Добродеева, Кулистикова или Эрнста означало бы усиление госконтроля за прессой. Зачем усиливать влияние государства в этой сфере, недоумевает политолог. Медведев, который в мае придет в Белый дом, по мнению Симонова, в этом точно не заинтересован. Что касается Макаркина, то он не считает удачным для гендиректора телекомпании продолжение карьеры в кресле министра. Едва ли это можно считать повышением. У руководителя ВГТРК или НТВ возможностей больше, чем у многих руководителей ведомств. Министерство, конечно, откроет новые возможности, но, с другой стороны, это будет потеря контроля над крупной коммерческой структурой, которой является телекомпания, подчеркнул Макаркин. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Нужна ли Россия партия националистов? Для чего создается президентский фильтр на губернаторских выборах? Обсуждают политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и социолог, заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука, ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут после краткой сводки новостей в продолжение «Свободы в полдень». Нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков, как предлагает российское антинаркотическое ведомство? Почему его сотрудники зачастую сами оказываются замешаны в делах, связанных со сбытом наркотиков? Кто и как будет менять Конституцию России в ближайшие годы? Эксперты о перспективах созыва Конституционного собрания. И культура. Творческий вечер памяти Вацлава Гавела в Московском театре юного зрителя.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12.30. Коротко о главных событиях. Во французском городе Тулуза трое полицейских ранены в перестрелке с подозреваемым в недавних убийствах трех французских солдат и четырех человек в местной еврейской школе. Вооруженный 24-летний гражданин Франции блокирован в одном из домов на окраине Тулузы, сообщается об аресте брата подозреваемого. В Казани суд санкционировал сегодня арест третьего бывшего сотрудника отдела полиции «Дальний» по делу о смерти задержанного Сергея Назарова. Взят под стражу бывший участковый уполномоченный Ильшат Гарифуллин. В Близинском районе Удмуртии на объекте, где были обнаружены токсичные отходы, вводится режим чрезвычайной ситуации. Более 160 тонн 4-хлористого углерода были слиты в котлован вблизи поселка Близино. Томский областной суд сегодня подтвердил, что в книге «Бхагавад-гита, как она есть» отсутствуют признаки экстремизма. Апелляция региональной прокуратуры отклонена. В Париже у здания посольства Индонезии сегодня рано утром взорвалась небольшая бомба. Никто не пострадал. Взрывчатка находилась в почтовой посылке, поступившей в адрес посольства. Сирийские правительственные войска сегодня утром проводили операцию в пригородах Дамаска, которые контролируются повстанцами. Войска применяли артиллерию, танки и пулеметы. Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни, одержал победу на первичных выборах кандидатов в президента США от республиканской партии, состоявшихся в штате Иллинойс. Министр обороны Японии Наоки Танака заявил сегодня, что его страна может разместить ракеты-перехватчики в связи с запланированным в Северной Корее на следующий месяц запуском баллистической ракеты. Парламент Греции ратифицировал договор об условиях получения Афинами второго пакета чрезвычайной финансовой помощи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Нужно ли вводить в России уголовную ответственность за употребление наркотиков? Этот вопрос в последние дни обсуждается в российском экспертном сообществе после того, как разработку соответствующего законопроекта завершила Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Правда, в Госдуму этот документ еще не внесен, и случится ли это вообще неясно, учитывая, что многие депутаты уже выступили с его резкой критикой. Вместе с тем, само антинаркотическое ведомство уже не раз оказывалось в центре скандалов, связанных с наркотиками, и одна из этих историй получит развитие сегодня. Московский городской суд рассматривает в среду кассационную жалобу на приговор Роману Калинину, оперуполномоченному Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Суд признал его виновным в хранении наркотических средств и в избиении человека, приговорив к 5 годам лишения свободы. И вот теперь защита потерпевшего, то есть избитого, требует пересмотра дела и более сурового наказания для Калинина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в конце ноября прошлого года был приговорен Черемушкинским районным судом к 5 годам лишения свободы. Суд признал Романа Калинина виновным в том, что 1 сентября 2009 года он при задержании избил студента Ивана Зайцева. Также Калинин признан виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере. При обыске у него было найдено ориентировочно 350 доз ЛСД. В отношении самого Зайцева также возбуждено уголовное дело по факту распространения наркотиков. Адвокат Ивана Зайцева Светлана Сидоркина рассказывает, почему защита добивается пересмотра приговора Роману Калинину.
Действия Калинина были переквалифицированы со статьи 286, это совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, на статью 114, часть 2, это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Сторона потерпевшего категорически не согласна с данной переквалификацией. Суд переквалифицировал его и действия не как сбыт, а именно как хранение наркотиков. Сам факт задержания Калинина с большой партией наркотиков и то, что в машине у Калинина были обнаружены весы, пипет, говорят о том, что человек не занимался личным употреблением и хранением наркотиков, а то, что действительно имел место сбыт. Но, тем не менее, следствие не находит оснований для проверки вот этих сведений. Дело Калинина отвечивает две основные проблемы правоохранительных органов. Первое. Имеет место применение насилия. И второй факт со стороны сотрудников правоохранительных органов, в данном случае ФСКН Юго-Западного округа города Москвы, имеются основания полагать, что имеет факт коррупции, который тщательно скрывается и покрывается государственной структурой.
Говорила адвокат потерпевшего Светлана Сидоркина. По мнению правозащитников, дело Романа Калинина и Ивана Зайцева раскрыло серьезные нарушения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В частности, правозащитники приводят рассекреченные документы Федеральной службы безопасности, которая также участвовала в расследовании. Говорит журналист и правозащитник Елена Милашина.
Дело против Романа Калинина приоткрывает, причем шокирующим образом, завесу над тем, как устроен быт и служба сотрудников наркоконтроля. Сотрудники ФСБ очень много выяснили. Я думаю, тут имеет место, конечно, некая конфронтация между ФСБ и ФСКН, но, тем не менее, они очень много выяснили. Рапорт генерала Топорова, который свидетельствует о том, что в службе у ФСКН по ЮЗАО хранились крупные партии наркотиков, которые сбывались неоднократно для того, чтобы помочь уйти от уголовного преследования, в данном случае Калинину. Возможно, и по другим случаям тоже. Эта информация вообще проигнорирована. Есть рапорт, и все, и голое место. Вся эта информация не интересует. интересует следователь. Следователя интересует только один факт. Сбывал наркотики студент Зайцев или не сбывал?
Ранее пресс-служба Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков опровергла информацию правозащитников. Сотрудники ведомства назвали эти сведения ложными. Они считают, что эта информация была опубликована, чтобы оказать давление на суд перед рассмотрением жалобы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас вернемся к законопроекту, в соответствии с которым, напомню, наркоманов предлагается сажать в тюрьму. Нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков? Мы попросили нашего корреспондента Сергея Хазова задать этот вопрос жителям Самары.
Надо, конечно, по-демократичному смотреть на вопросы. Наркоман, пускай он сядет в тюрьму. Но тюрьмы для них должны быть специальными.
Нужно наказывать, почему человек должен оставаться ненаказанным, безнаказанным.
Власть вообще ни с чем не борется, а тем более с этим. Потому что все прекрасно знают, и все их прекрасно видят. Разговор про это даже, и все прекрасные точки эти, где торгуют, и кто употребляет, и никто этим не занимается. Причина тому, кто это выгодно, кто на этом деньги делает, тут и все.
Нет, молодежь так и страдает. И родители тоже бороться всеми силами, всеми.
Я бы сказал, надо Сталина разбудить, он бы всех на место поставил.
Надо бороться, а не делать вид. У нас вся зубчининовка в них. Ну и такие квартиры на одной кровати, и милиция должна участвовать.
Употребление наркотиков. Я против того, чтобы вводить уголовное наказание ровно по одной простой причине, что заниматься надо не тем, что наказывать тех, кто употребляет, а все-таки устанавливать причины, работать с причинами. Уж очень много в стране потуг что-либо запретить и наказать. Я против.
Такая мера является необходимой, поскольку зло всеобъемлющее, опасное для каждой семьи, для каждого человека. Но наряду с уголовным преследованием должны быть использованы все другие формы. То есть борьба с наркомафией, с употреблением наркотиков должна вестись комплексно и системно.
Ну как, чтобы, конечно, прекратить все это безобразие. Это уже сверх, говорю, всего. Это беспредел, короче говоря, идет сейчас в стране.
Судили бы, конечно, вопросов нет.
Что можно сказать? Надо бороться с этим. И как-то надо их, этих людей, и вообще их всех уничтожать. Потому что, как все говорят, нашли слабое место.
Уголовная ответственность за употребление наркотиков – это грубейшее нарушение прав человека. Наркомания – это социально обусловленное заболевание. Поэтому те, кто предлагает наказывать людей за факт употребления, предлагает расправляться методом уголовной репрессии либо с больными, либо с жертвами неблагополучного устройства общества. Фактически вместо лечения и реабилитации предлагается казнить.
Дело в том, что международная практика такова, что не наказывают никого за употребление наркотиков, так же, как и в некоторой аналогии за занятие проституцией. Отсутствует ответственность какая-либо. Другое дело, что непосредственно продавать, хранить, распространять, тогда, когда вот это, конечно же, должна быть подвергнута жесткой ответственности.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Российские политические новости. Накануне в Москве в администрации президента состоялось первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта о конституционном собрании. Создать соответствующий орган президент России Дмитрий Медведев поручил после встречи с лидерами незарегистрированных партий. Их представители жаловались на встречи с главой государства, что нынешние конституционные нормы фактически ставят законодательную власть в зависимости от власти исполнительной. Однако теперь планы создания конституционного собрания оппозицию скорее беспокоят, чем обнадеживают. Напомню, за последние годы российская конституция менялась уже несколько раз, и все эти изменения лишь прибавляли полномочий действующей власти. Был увеличен президентский срок и срок полномочий депутатов Государственной Думы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По итогам состоявшейся 20 февраля встречи Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных политических партий президент подписал перечень поручений –
Среди прочего, администрации президента поручалось к 20 марта представить предложение по подготовке проекта федерального конституционного закона о конституционном собрании. По информации газеты «Коммерсант», для реализации поручения Дмитрия Медведева создана рабочая группа во главе с первым замглавы президентской администрации Вячеславом Володиным. Ничего хорошего не ждет от новой инициативы член политического комитета партии «Яблоко», главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктор Шейнис.
Каким образом будет формироваться конституционное собрание? Это открытый вопрос, и подавляющее большинство законопроектов, которые вносились в Государственную Думу, предусматривают порочный способ образования конституционного собрания. Скажем, сколько-то назначает Дума, сколько-то назначает Совет Федерации, сколько-то президент. Эти люди будут еще менее легитимны, чем парламент. Я действительно выступал с критикой ряда положений этой Конституции. Вместе с тем, Конституция может меняться двояким образом, более сложным образом, через конституционное собрание. И тогда может осуществляться полный пересмотр Конституции, внесение поправок в первую и вторую главы. И относительно более простым способом внесение поправок в главы с третьей по восьмую. С моей точки зрения, первую и вторую главы трогать не надо. Эти главы в основе своей достаточно хороши. При данном соотношении сил весьма вероятно предложения, которые уже делались в печати, на собрания, на мой взгляд, опасные и реакционные, могут оказаться внесенными. Может исчезнуть положение о социальном государстве, может исчезнуть положение о светском государстве. Поэтому, будучи критиком ряда действительно очень серьезных дефектов Конституции 1993 года, я стою на том, что конституционное собрание пока созывать не надо. Все видели, каким образом легко было внесено изменение в Конституцию, увеличившее президентский срок. Положение, безусловно, антидемократическое, в полтора раза уменьшающее влияние избирателей. Вот точно так же возьмут и уберут положение о том, что у нас не допускается общеобязательные государственные идеологии.
Не исключает специалист по конституционному праву Виктор Шейнис. Закон о конституционном собрании рано или поздно должен быть принят, подчеркивает заведующий кафедрой права Московского физико-технического университета Борис Надеждин.
В Конституции есть глава 9, в которой описано, как меняется Конституция. Там написано буквально следующее. Детали организации власти можно поменять без всякого конституционного собрания. Применяется специальная процедура, квалифицированное большинство в Госдуме, Совете Федерации, одобрение субъектами Федерации. Именно эта процедура была использована, когда увеличивали срок полномочий президента и Госдумы. Но там же написано, что если кто-нибудь инициирует изменение базовых положений Конституции, то есть главы 1 и 2, то это называется пересмотр Конституции, для чего созывается Конституционное собрание. Здесь как бы два аспекта, это юридический и политический. С точки зрения юридического аспекта, Конституционный закон о Конституционном собрании формально необходим, ибо он упоминается в Конституции, и без его принятия Конституция как бы в полном объеме не действует. Я не вижу здесь какого-то злодейского умысла. Еще раз, представим себе, что в Конституции предусмотрен уголовный кодекс, а его нет. Можно интерпретировать, что кто-то хочет кого-то посадить, и поэтому уголовный кодекс принимать нельзя. Это довольно странная интерпретация. Поэтому я думаю, что здесь вся собака зарыта в деталях этого закона. Я, собственно, такой законопроект написал, он до сих пор лежит в Думе уже больше 10 лет. Забавно, что среди его авторов, например, депутат от фракции «Отечество» Володин, ныне работающий первым замглавой администрации президента. Вопрос в том, как написан этот закон, что должен, с одной стороны, обеспечить реальную прозрачность и публичность процедуры изменения Конституции, с другой стороны, определенный профессионализм участников конституционного собрания, потому что все-таки это специфическая ситуация.
Отмечает юрист и политик, в недавнем прошлом сопредседатель партии «Правое дело» Борис Надеждин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во французском городе Тулуза трое полицейских ранены в перестрелке с подозреваемым в недавних убийствах французских солдат, раввина и учащихся местной еврейской школы. В Казани суд санкционировал сегодня арест третьего бывшего сотрудника отдела полиции «Дальний» по делу о смерти задержанного Сергея Назарова. Томский областной суд отказался сегодня утром признать экстремистской книгу «Бхагавад-гита, как она есть». Сирийские правительственные войска провели операцию в пригородах Дамаска, которые контролируются повстанцами. Парламент Греции сегодня ночью ратифицировал договор об условиях получения Афинами второго пакета чрезвычайной финансовой помощи. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Развод Дмитрия Рыболовлева. Нелегко быть олигархом.
Комментарии экспертов.
Виталий Демарский. Сохранит ли Франция комплекс вины перед бывшими колониями?
Право автора.
Илья Мильштейн. О месте по-белорусски.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Государственный внешний долг России за февраль сократился на 0,1%, примерно до 35 миллиардов 729 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. На долю государства сейчас приходится менее 10% всей внешней задолженности страны. Оставшуюся ее часть составляет долги компаний, предприятий и банков. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение февраля сократилась примерно на 1,8%, до 4 824 тысяч человек, а уровень безработицы с 6,6% до 6,5% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, количество зарегистрированных безработных в стране за минувший месяц, наоборот, увеличилось более чем на 2,5%, до 1 331 тысячи человек. Бюджеты 57 регионов России в январе-феврале были исполнены с профицитом, тогда как в 26 регионах бюджетные расходы превысили доходы, сообщила представитель Министерства финансов Ольга Малыгина. В 2011 году, по ее словам, бюджетный профицит был отмечен в 56 регионах страны, тогда как дефицит – в 27. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в феврале примерно на 15% к уровню такого же месяца 2011 года, примерно до 568 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это примерно 19,5 миллиардов долларов. В целом, в январе-феврале объем инвестиций в основной капитал в России вырос в годовом исчислении на 15,4%. Номинальные доходы населения России в феврале, согласно официальным данным, увеличились на 7,7% по сравнению с таким же месяцем минувшего года, до 20 196 рублей на человека в месяц. По текущему курсу это примерно 694 доллара. Вместе с тем, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей, годовые темпы роста денежных доходов российских граждан в феврале составили 3,1%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 16 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 60 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве в рамках продолжающегося в эти дни фестиваля «Вацлав Гавел в наши дни» в Театре юного зрителя состоялся творческий вечер, посвященный памяти последнего чехословацкого и первого чешского президента, знаменитого писателя и диссидента, иными словами, человека, повлиявшего на судьбы мировой политики и не менее ярко проявившего себя в качестве деятеля культуры. Рассказывает моя коллега Лилия Пальвелева.
Фестиваль – это несколько серьезных политологических конференций, фотовыставка в фойе ТЮЗа, снимки друга Гавела, Оджи Хашкахи, концерты в московских клубах. А на вечере памяти Вацлава Гавела актер Вениамин Смехов читал письма самого известного чешского диссидента. 1979 год. Гавел под арестом. Пишет жене.
Многое свидетельствует о том, что на этот раз я получу таки на всю катушку. Но самое интересное, что меня это практически не волнует. В депрессию не впадаю, с ума сходить не собираюсь. Наверное, ты уже заметила, что в нашей пражской квартире новый замок. Замок сменили, потому что старый ключ туда не лез. А не лез он, потому что как-то утром замок взломали. Мне объяснили это тем, что безопасность думала, будто я дома, но не открываю. Вот они и ворвались. Но меня не было, им пришлось сменить замок. Правда, сделали они это позже, уже при обыске. А я тем временем шатался по городу, дыша свободой, как будто предчувствуя, что очень скоро вновь потеряю ее.
Гавела-драматурга хорошо знали и ценили в московских театрах. И вот воспоминания Лубыша Добровски, сначала диссидента, потом с 1996 по 2000 годы посла Чехии в России.
Я имею честь сопровождать Вацлава Гавела во время его визита в Москве. Это было в момент 90-й годовщины режиссера Любимова. Гавел использовал этот свой визит, чтобы пригласить на ужин в посольство несколько представителей русской оппозиции. В то время, как и сейчас, на улицах и площадях демонстрировали вот оппозиционеры, которым, как и сегодня, не нравились некоторые моменты власти. Мы сидели вокруг этого стола, и Гавел позволил себе дать вот этим людям совет. Вы должны, говорю Гавел, перестать быть диссидентами, вы должны начать разрабатывать настоящую положительную гражданскую программу, которая только может дать ожидаемый результат.
Об этом же приезде Гавела в Россию у Яна Махонина остались такие воспоминания.
В 2007 году я работал начинающим дипломатом в посольстве. Вацлав Гавел приехал на день рождения Юрия Петровича Любимова, но заодно мы подумали, что можно было бы тоже заехать на одно собрание, где проходила попытка объединения оппозиции. Это было собрание, которое называлось «Другая Россия», которое Гавела это заинтересовало, и буквально уже в аэропорту, когда мы его встретили, мы спросили, хочет ли он туда заехать. И он сказал, что нет, потому что он себя плохо чувствует, и так, наверное, и было, хотя подсознательно все тоже понимают, что он не хочет до того, как поговорить со всеми, говорить с отдельными участниками оппозиционного движения. Так что это был тоже некий дипломатический ход. Тем не менее, он написал слова и сказал: передайте участникам этого собрания, и мы поехали в Измайлово на этот съезд. Выступили как его посланники, так и, значит, слова, которые вы прочли, примерно такие. Поздравляем вас с попыткой объединить оппозицию. Я хочу вам напомнить, что демократия победит, но демократия только одна. Демократия без эпитетов. И вызвал, хлопал этим тремя словам. Демократия без эпитетов. Ну, насколько они более четкие, выразительные, чем демократия, которую представляют здесь, суверенная. Ну, сравните.
Вацлав Гавел ушел из жизни 18 декабря 2011 года. Вечер в ТЮЗе, дань памяти ему. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем знакомить слушателей с результатами исследований группы под названием «НИИ митингов». Сегодня речь пойдет о сходстве и различии протестных акций в двух крупнейших российских городах – в Москве и Санкт-Петербурге. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Протестная активность в последнее время была наиболее заметна в Москве и Петербурге. Поскольку эти два города очень не похожи друг на друга, неудивительно, что и протестные акции населения в них выглядят по-разному. Об этом участница группы НИИ митингов, молодой социолог Ирина Суркичанова.
Люди, они перемещаются из Москвы в Питер, и очень часто на митингах, которые проходят в Москве, можно встретить людей, которые приехали из Петербурга. Они сами проводят параллели и говорят, что митинги на самом деле имеют некоторые сходства, но также указывают и на их различия. Так, женщины на последнем митинге на Новом Арбате свидетельствовали о том, что когда они идут на похожие мероприятия в Петербурге, то они стараются оставить ценные вещи, сумки, например, дома, потому что у них нет уверенности по поводу того, чем закончится акция. Если в Москве люди выходят на митинг и чувствуют себя довольно защищенно и неоднократно говорят о том, что они пришли сюда в том числе потому, что знают, что их не задержат, как, например, это было ранее на Триумфальной площади.
Вы проводили исследования на митингах в Санкт-Петербурге?
Да, я была на митингах в Санкт-Петербурге за неделю до выборов. Тогда как раз-таки произошло разделение среди оппозиции и решили провести два митинга. Первый митинг, в нем принимали участие националисты, а следующий день был общегражданским, в нем принимали участие «Справедливая Россия», левые активисты. И вот мне удалось проследить следующее различие. На митинге, который проходил на Владимирской площади в Санкт-Петербурге, из-за его малочисленности, то есть следует понимать, что в Петербурге выходит намного меньше людей, чем в Москве, представители полиции, они не видят в этом опасности, и поэтому они стараются рассеяться, то есть заняться своими собственными делами. Тогда как в Москве кольцо оцепления, оно держится очень плотно. Так вот, из-за того, что полицейские, они не окружают малочисленные митинги, такое имеет место в регионах. За счет этого обычные люди, которые проходят мимо, они имеют возможность подойти к оппозиционерам, поговорить с ними, и в пространстве города они оказываются более открытыми, чем в Москве. В Москве как бы стараются огородить и как бы не пропустить никаких людей, которые могут оказаться на улице просто случайно.
А если говорить о настроениях самих митингующих, о какой-то атмосфере митинга, то чем тут отличается Питер?
Социальным составом. То есть в Москве так или иначе на митинги, которые проходили в феврале месяц, были как обеспеченные люди, так и там студенты, там люди с низкими зарплатами. Вот в Петербурге мне удалось с большим количеством побеседовать студентов, которые обучаются в среднеспециальных заведениях, а не в высших заведениях. У нас есть вопрос, к какой социальной группе, слою, классу относят себя наши непосредственные респонденты. Это вот в Петербурге они честно признавались, что вот мы там себя средним классом не считаем. У нас очень низкие зарплаты. В Москве были люди, которые свидетельствовали, что они там чувствуют себя довольно уверенно в современной России, и их как бы социальная программа не особо интересует. Тогда как в Петербурге были люди, которые говорят непосредственно о социальных проблемах.
Это была Ирина Суркичанова, студентка социологического факультета МГУ. Другой участник исследовательской группы под названием НИИ митингов, социолог Александр Бигбов, отмечает, что на питерских протестных акциях было больше людей, связывающих себя с различными политическими силами, в то время как среди московских митингующих отмечалось гораздо меньше доверия к тем или иным формам политической активности.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». Продюсер Валерий Пройдаков. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Развитие главных событий в дневных и вечерних программах «Время свободы», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы. Президент Украины Виктор Янукович побывал в Москве и провел переговоры с Владимиром Путиным. Возможно ли стабилизация российско-украинских отношений? В программе дискутируют журналисты интернет-изданий «Лига» и «Полит.ua» Сергей Высоцкий и Вера Холмогорова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».